Сегодня поговорим о том, как глобальная мафия, то есть элита наша глобальная, как она планирует уничтожать земное человечество и довести его до вместо 6,5 до 1 миллиарда. Вот для начала обзор интервью с научным руководителем американской компании Genetic 4. Эта компания основана группой частных исследователей. Она считается самой перспективной в области лечения таких тяжких заболеваний, как рак, СПИД, диабет и многие другие. В этом интервью затрагивается спектр работ вот этой компании не только по лечению, но также по программам омоложения, оздоровления организма и так далее. Американский корреспондент спрашивает этого руководителя, основателя компании Роберта Вагнера. Руководитель рассказывает. В начале 90-х годов Роберт Вагнер проживал вместе с семьей в Канаде и работал научным консультантом в одной из компаний, которая занималась выращиванием овощей для магазинов здорового питания. Прибыль этой компании напрямую зависела от качества поставляемых продуктов. И задача вот этого научного руководителя – исследовать комбинации сортов, удобрений, режимов поливки и получение наиболее оптимальных результатов. То есть, прежде всего, здоровых, качественных, вкусных плодов. Довольно быстро они достигли впечатляющих результатов. И на ферму приезжали люди, готовые платить вдвое больше рыночной стоимости за их продукцию. Оказалось, что эти плоды, которые они производили, плоды обладали феноменальными свойствами, были не только вкусными и долго хранились, но также элементарный химсостав этих овощей принципиально отличался от обычных, выращиваемых конкурентами разными. В больших количествах в плодах содержались различные микроэлементы. Причина повышенного спроса на плоды вот этой фирмы была простая. Они производили не простые овощи, а натуральное природное лекарство, как оказалось. Оно помогало людям восстанавливать свое здоровье. Многие пациенты с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, диабет, СПИД, традиционно были постоянными покупателями продуктов в магазинах здорового питания, куда вот эта фирма поставляла свою продукцию. Эти люди, конечно, в надежде хоть как-то замедлить развитие болезней, покупали эти продукты. Оказалось, что вот эти овощи не просто замедляли развитие болезней, но и лечили людей. Десятки людей излечились от рака и диабета, улучшили состояние своего здоровья настолько, что некоторые приезжавшие к ним вот клиенты говорили, что благодаря плодам вашей фирмы нам удалось даже помолодеть лет на 10-15. Это кажется невероятным. Но такие результаты были достигнуты не химическими препаратами, не всевозможными таблетками и так далее, а естественными здоровыми плодами природы. Томатами, огурцами, морковью, свеклой, картофелем, луком, чесноком, капустой и так далее. Вполне естественно, что слухи о наших плодах, рассказывает Вагнер, распространились быстро, и скоро спрос намного превышал возможности этой фирмы. Ну и как часто бывает в мире этого проклятого капитализма, успех одних людей провоцирует зависть и озлобленность других. И однажды ночью на фирму напали, уничтожили весь урожай, залили землю ядовитыми химотходами. Для фирмы была настоящая катастрофа. Восстановить что-либо было невозможно. А вот, в частности, этот научный руководитель потерял работу, вынужден был переехать из Канады в Лондон. Он там продолжил свою работу. Корреспондент спрашивает, вы вот там говорили о таких успехах, а это не связано никак, допустим, с алхимиками древности. Какое отношение все это имеет, вся ваша деятельность, например, к лечению рака? Вагнер говорит, что дело в том, что современная традиционная наука на самом деле многого не знает. Многого совершенно не понимает и не может объяснить, хотя усердно создает иллюзорность якобы глубокого понимания того или иного вопроса. Но это говорит опытный ученый. Возьмем пример с алхимиками. Их принято считать, особенно в наше время так называемой гордой западной науки, алхимиков принято считать невежественными мошенниками. И такой ярлык традиционная наука щедро раздает всем, кто выходит за рамки установленных невеждами так называемых научных догматов. Но ведь историю исправить невозможно. Сотни лет назад алхимик, ученый, философ Раймондус Лулли синтезировал тонны золота из свинца и железа. На это самое золото Лулли финансировал, например, крестовые походы в Европе. А в Британском музее и по сей день лежат монеты, изготовленные из алхимического золота вот этого Лулли. Золото, между прочим, высшей пробы. И он, кстати, был не один, кто из обычных металлов добывал золото и серебро. В частности, английский король Генрих V в начале 15 века издал указ, согласно которому размножение золота считается преступлением против короны, против короля. На секунду задумайтесь. Идет столетняя война, 25-летняя там, 30-летние войны тогдашние религиозные, крестьянская революция в Англии, и вдруг на тебе указ об алхимии, королевский указ. Стало быть, количество добытого алхимическим путем золота перешло в промышленные партии. 2,5 века спустя, в той же самой Англии, в середине 17 века, король более дальновидный оказался, чем Генрих V. Он понял, что запрет породит еще больший вред. То есть талантливые алхимики начнут покидать Англию и будут производить золото в странах, далеко не дружественных Британии. И вот новый королевский декрет. Все серебро и золото, полученное путем высокого мастерства в искусстве улучшения и увлечения металлов, уже слово «алхимия» в королевском указе не употребляется, все должно поступать на монетный двор их величества в Тауэр, где драгоценные металлы будут приобретаться за полную рыночную стоимость. Вот так вот с алхимией. А теперь задайте вопрос современному химику. Сможет ли он в настоящее время произвести трансмутацию, скажем, алюминия в золото или железа, скажем, в золото? Ни один химик в наше время этого сделать не может. Зато он найдет убедительные аргументы, почему это сделать нельзя. Но тогда какой толк от таких современных химиков, если они не понимают даже основ строения вещества? И при всей современной технической мощи и знаний они не способны повторить то, что делали алхимики 600 лет тому назад, применяя самые простейшие технологии. И дело не только в химии, но и в других областях фундаментальных наук. Традиционная физика все еще не может дать нормального объяснения, допустим, электричеству. Ни один сегодня архиученый, суперученый, не может сказать, что такое электричество. Никола Тесла намного опередил свое время, и он действительно понимал, что такое электричество. А вот его опыты современные физики не понимают и до сих пор не могут повторить. Не могут дать нормальное объяснение электричеству. Все это, между прочим, взаимосвязано. И здесь не случайно затронут этот вопрос. Вот теперь возьмем традиционную онкологию. Как это ни парадоксально, вот эта самая онкология не понимает природы рака. Состряпано большое количество гипотез возникновения рака. Но, несмотря на это, лечение рака невеждами продолжается. Результаты подобного официозного псевдолечения всем известны. Допустим, только в одной России, занимающей лидирующее место в мире по смертности населения, от рака ежегодно умирает около 1 000 000 человек. В одной только России. Не говоря же о странах СНГ. Ну а как же хирургии, как же компьютеры, спрашивает корреспондент. Это же плоды современной науки. Неужели в этом отношении наши предки тоже нас превосходили? Оказалось, что 4-5 тысяч лет назад Делали прекрасные операции, скажем, на мозге. По этому поводу были найдены в раскопках. Теперь первый известный компьютер был изобретен 600 лет назад. В чем же, собственно, проблема современной науки? Задается вопрос вот этому ученому. А оказывается, современная официальная наука страдает из-за своей догматичности и продажности. Она не дает новаторским прогрессивным идеям возможности развития, которые выходят за рамки правил, установленных власть имущими господами. Очень интересный пример. Я все время вспоминаю, говорит Роберт Вагнер. Вот в 19 веке официальная наука не могла дать объяснение падению метеоритов на Землю. А между тем, метеориты почему-то все время падали. И все люди их видели. Иногда целые деревни наблюдали падение метеоритов в Европе. И что же говорила официальная наука Запада по этому поводу? Она говорила, что этого быть не может. Что, мол, это все массовые галлюцинации. А люди, которые видели метеориты, это просто якобы сумасшедшие. То есть официозная наука, продавшая душу силам зла, боится выйти за навязанные ей рамки. Даже современная математика описывает очень хорошо и умело только замкнутые системы. С разомкнутой системы у математики современной большие проблемы. Практически вся современная математика была разработана в 18-19 веках. С того времени особо здесь ничего не изменилось. Давайте поговорим о заболеваниях, говорит корреспондент этому ученому. Хорошо, я сейчас просто процитирую вам данные по меморандуму американского доктора Стрекера о СПИДе. Доктор Стрекер сделал теле- и видеозаявление о том, что творится и что произошло вокруг так называемого СПИДа. Сам этот Стрекер работал с ретровирусами, и по этому предмету, по части вирусов, является специалистом. Он показал свою видеозапись по телевидению, и правительства разных стран ему пригрозили, чтобы он больше этого не делал. Он показал видеозапись по телевидению, распространял видеозаписи. После этого убили его брата и сенатора Соединенных Штатов, бывшего его спонсором. Его предупредили таким образом, что его тоже могут прихлопнуть. Но пока его не тронули, ибо это было бы слишком очевидным разоблачением черных планов глобальных олигархов. Доктор Стрекер распространил много своих видеозаписей. Он выпустил их в свет, но хотя мы с вами о них почти не знаем, поскольку по центральному телевидению, по интернету их нет, их просто не выпускают. На своих видеозаписях доктор Стрекер показывает, как он пытались разрешить проблему окружающей среды на планете. Они знали, что величайшей проблемой окружающей среды во всем мире является перенаселенность. И при тогдашних темпах, а это были 60-е и 70-е годы 20 века, при тогдашних темпах роста населения мира, к годам 2010-2012 население удвоилось бы. Вот сейчас мы уже подходим к этим годам. Но благодаря тому, что Китай ограничил рождаемость одним ребенком на семейную пару, а также благодаря другой напряженной работе, всюду в мире прирост населения приостановился. Но главари ООН верят, что все равно вот этот рост остановить будет нельзя, и он будет продолжаться. Сейчас определенно говорят, что где-то к 2014 году население мира может вырасти до 12 миллиардов. Компьютерные модели показали, что если это произойдет, то вся жизнь на Земле просто прекратится. И тогда, согласно утверждению Организации Объединенных Наций, лучше было бы умереть, чем здесь рождаться. Даже сейчас, при наличии 6,5 миллиардов, землянам приходится довольно туго. Можете вы себе представить, как это было бы при наличии в мире 12 миллиардов? Это просто невозможно. Во всяком случае, при нынешней капиталистической системе жизни. Если бы вы были Организацией Объединенных Наций, говорит Вагнер корреспонденту, и знали бы об этом грядущем бедствии, и должны были бы принимать решения, то что бы вы предприняли? Вы видите, что человечество идет в тупик. приближается к глухой стене. И она будет совершенно разрушена, если ничего не изменится. И вот элита мира приняла решение в лице Организации Объединенных Наций, что вместо того, чтобы удариться в эту стену, составленную из 12 миллиардов, то лучше прямо сейчас, не откладывая долгий ящик, в середине 20 века создать мощный вирус или суперзаболевание, которое могло бы убить точно 3/4 людей на Земле. Иными словами, вместо прироста до 20 миллиардов, они решили уменьшить количество населения на 3/4, оставить на Земле 1,5 миллиарда для начала. А тут, на тебе, доктор Стрейкер откуда-то выскочил и показал свой меморандум прямо по телевидению. Он показал подлинный документ Организации Объединенных Наций, доказывающий, что планируется истребить 3/4 населения планеты. Кстати, Джон Коллиман в своей книге «Комитет 300» тоже пишет об этом. И вот этот доктор Стрейкер с совершенной научной достоверностью показал, как он это делает. Были взяты вирус от овцы и вирус от коровы. Для создания вируса СПИДа их определенным образом скрестили, модифицировали. Но еще прежде чем начать его распространение, против СПИДа, вируса СПИДа, было создано также лекарство антиспид. Согласно доктору Стрекеру, сегодня все члены правительств на планете обладают этим способом защиты от СПИДа. Люди, делавшие это, история это подтвердит, отобрали для эксперимента две группы – негров и гомосексуалистов. На Гаити в тот момент была эпидемия гепатита Б, которым заражались в основном гомосексуалисты. Ну, естественно, их надо же было лечить. И вот этим гомосексуалистам всем нужно было сделать прививку вакцины гепатита Б. И вот тогда агенты ООН взяли вирус СПИДа, добавили в него вакцину гепатита Б, сделали всем инъекцию СПИДа. Но они-то не знали, конечно, сами-то гомосексуалисты-то. И вот таким образом началось распространение этого смертельного вируса. Другое доказательство истинности этого заявления американского ученого заключается в том, что во всем остальном мире этот вирус был привит не только гомосексуалистам. В Африке сейчас более 75 миллионов людей больны СПИДом. Там соотношение инфицированной части мужской части населения к женской составляет 50 на 50. В Соединенных Штатах распространяется вирус СПИДа. Но пока только среди различных развратников и гомосексуалистов. Если вы взглянете на статистику Соединенных Штатов, то заметите, что женщины там заболевают сейчас СПИДом быстрее остальных. Согласно доктору Стрекеру, Мировая Организация Здоровья, так называемая ВОЗ, ставшая инструментом Комитета 300 в создании этого заболевания, имела какое-то отношение к другим заболеваниям. Именно так обстоит дело с официальными врачами повсюду. К примеру, возьмем рак. Врачи ожидали, что когда-то рак станет заразным и будет переноситься не только через грязь, пищу и что-то подобное, но будет переноситься также по воздуху или вместе с водой в виде простуды. Вот, например, вы просто пройдете мимо кого-нибудь, болеющего раком, и заразитесь. Так планировалось. Но оказалось, что количество разных вирусов рака настолько незначительно, что вероятность такого распространения довольно мала. Надежды на массовое заражение раком населения планеты не оправдались. А вот СПИД оказался очень плодовитым. Он имеет 9000 в четвертой степени различных модификаций. 9000 в четвертой степени – это 6 квинтиллионов 561 квадриллион вирусов различных модификаций. Это громаднейшая цифра, продолжает доктор Вагнер. И каждый раз, как кто-то заболевает СПИДом, то создается в его больном организме совершенно новый вариант вируса. Именно такой, какого никогда, имейте в виду, никогда раньше не было. Это означает, говоря языком математики, быстрое распространение СПИДа по всему миру. Да так быстро, что как распространяется простуда, и при том совершенно неизбежно. Ходят слухи, что Всемирная организация здравоохранения уверена в том, что такое быстрое распространение разнообразных форм СПИДа уже, вероятно, началось. В начале 90-х годов 20 века ВОЗ проверяла африканское племя из 1500 членов, включая всех, вплоть до младенцев и стариков. Они вряд ли когда имели какую-либо сексуальную практику. И оказалось, что абсолютно каждый, без исключения, все в племени больны СПИДом. Тогда ВОЗ тайно провозгласила вероятность распространения этого типа вируса по воздуху, по воде, заявив возможность мгновенного распространения подобно неукротимому огню. Будет иметь место лишь задержка в несколько лет, это период инкубации, как это всегда и бывает с любым новым заболеванием. Если этому суждено случиться, то будем ли мы знать, что находимся в безопасности? Это вот о негативной стороне этого процесса. Недавно в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе врачи стали исследовать одного мальчика, родившегося от родителей со СПИДом, и он родился со СПИДом. Его проверяли после рождения сразу, потом через 6 месяцев, потом в возрасте 1 года, все это время у него наблюдался СПИД. Ну и потом его не проверяли, ожидали, что он скоро умрет, как большинство подобных детей, а он почему-то не умирает. Его проверили в возрасте 5 лет. Оказалось, что от СПИДа там не осталось ни малейшего следа. Выглядело все так, словно СПИДа у него вообще никогда не было. Никто из проверяющих не мог понять, как его система стала иммунной. Зато всем было ясно, что произошло что-то совершенно невероятное. Они проверили все. Все, что могли себе только представить. Включая ДНК у этого мальчика. И только там они нашли изменения. У этого мальчика не было обычной человеческой ДНК. Наша современная ДНК состоит из 64 кодонов. В нормальном человеческом теле только 20 из этих 64 в активном состоянии находятся. Остальные либо инертные, либо не работают, за исключением трех, представляющих собой стоп и старт программы. У этого же мальчика оказалось включенными 24. То есть его организм нашел способ защиты, это сделало его устойчивым к СПИДу в любой его форме. Далее, при проведении исследования обнаружилось, что этот ребенок недоступен для всех земных болезней абсолютно. Оказалось, что его иммунная система в 3000 раз сильнее, нежели у нормального, здорового, современного человека. И он вообще не может ничем заразиться. Затем был найден еще один, находящийся в таком положении. Он тоже вышел из СПИДа, став иммунным к СПИДу и к прочим болезням землян. Потом нашли таких 100 человек, потом 10 тысяч, а сейчас считается, что 1% населения планеты эту перемену в себе произвел. Сейчас ученые глобальной элиты уверены, что 65 миллионов детей и взрослых больше уже не люди, не люди старой пятой расы. С земными болезнями справляется сейчас уже так много людей, что наука Запада уверена, что сейчас происходит зарождение какой-то новой расы человечества. И, похоже, она преодолевает также и проблему этого СПИДа. Новые люди практически не могут заболеть земными болезнями. А об этом силы света предупреждали, что они ликвидируют всю старую форму жизни особыми методами. Так что капитализм остается доживать немного. Пришлось пересмотреть даже практически всю генетику, и все начинает там сначала. Но одним словом, СПИД – это искусственно созданный вирус. Что касается других вирусов, например, вирус энцефалита был создан в Японии еще во время Второй мировой войны. Современные темные создатели вирусов более изощрены в методах, чем те самые японцы со своим отрядом 721. К примеру, попытка применения вируса птичьего гриппа. Это искусственный генетический расово-избирательный вирус. То есть определенную расу он должен уничтожить, а остальные рядом, другая раса, они будут жить. Так вот, попытка применения вируса птичьего гриппа показательна еще и тем, каким образом находят способы распространения опасного вируса. Здесь в качестве переносчика используются птицы, неважно какие, дикие или домашние. Они переносят вирус. А на самом деле он направлен против людей. Я уверен, продолжает доктор Вагнер, это лишь репетиция. Это, так сказать, проба сил перед очередной попыткой уничтожить 3/4 населения планеты. Очевидно, что ученые-убийцы по заказу спецслужб глобальной элиты, изготавливающие генетическое оружие, не остановятся ни перед чем. Это означает, что эпидемии очередных смертельных вирусов землянам не избежать. Это лишь вопрос времени. Корреспондент спрашивает, но ведь все-таки, наверное, СПИД-то излечим? Конечно. И к этому множество примеров, продолжает ученый. Я искренне сочувствую тем людям, которые убеждены в том, что СПИД – это якобы смертельный приговор. На подобную лживую пропаганду тратятся миллиарды долларов по всему миру. Лживая пропаганда о том, что СПИД неизлечим. Мировая медицинская мафия, глобальная фармацевтика и правительства стран мира не заинтересованы в лечении и оздоровлении своих народов. У них одна глобальная цель – это сокращение населения Земли. А СПИД – это всего лишь один из способов. Одним словом, программа создания золотого миллиарда в действии. По этому плану к 2050 году на планете должна остаться всего 1 миллиард человек. Всем остальным подписан смертный приговор, продолжает американский ученый. Кто-то умрет от СПИДа, кто-то от рака, кто-то от других якобы неизлечимых болезней. Печально. Но в наш век странного прогресса люди уже умирают не от старости. Но как же сами-то пациенты? Наверняка не хотели бы вылечиться, спрашивает корреспондент ученого. Да, я приведу в пример один реальный случай из нашей практики. Весной 2006 года к нам обратился руководитель одного из американских центров «Антиспид» с гневным письмом, в котором он заклеймил нас позором, за то, что мы осмелились утверждать, что СПИД излечим. Ему спокойно мы ответили, что готовы помочь ему в избавлении от болезней, и, разумеется, совершенно бесплатно, но только с одним условием. Когда он с нашей помощью будет вылечен, пусть это будет подтверждено документально, и его история болезни и излечения будет опубликована на весь мир. И что вы думаете? Вы думаете, он согласился? Нет, он просто перестал с нами контактировать. О том, что людям так сильно промыли мозги о якобы неизлечимости СПИДа, что многими совершенно не допускается даже мысль о том, что это мерзкая преступная ложь. А для тех, кто еще надеется вылечиться, придумана особо изощренная форма издевательства. Какая? А вот такая. Почти каждый год, вот уже на протяжении десятилетий, то и дело появляется информация, суть которой в том, что, мол, вот якобы какие-то ученые совершили очередное открытие, и что якобы мы уже близки к победе над раком, СПИДом и диабетом. А победы все нет. Сколько раз за последние годы вы это слышали? Корреспондент говорит, да, сотни раз слышали. И вот те, кто верил и ждал, смирился, ничего не предпринимая к лечению, к сожалению, умерли. Другие же покорно ждут финала, потому что им внушили, что СПИД неизлечим. Они сами помогают этому СПИДу себя уничтожить. Зато кто-то из очередного фонда по поиску лекарства от СПИДа, от рака, стал богаче на несколько миллионов или миллиардов долларов. Вот из чего можно делать деньги, видите? Ученый говорит, вот мне, говорит, просто интересно, как долго этим мошенникам от официальной медицины, продажной фармакологии, как долго будут давать им деньги на так называемые поиски лекарств от рака или СПИДа. А правда-то вся в том, что неизлечимых болезней не бывает. Есть только люди, которые не умеют или не хотят их лечить. Вот и все. Если, например, доктор говорит, что у вас неизлечимое заболевание, ну просто найдите другого доктора, который вам поможет. Только не платите вперед. А сначала убедитесь, что есть в лечении какой-то прогресс. Ведь онкологию успешно стали лечить еще 100 лет назад. Диабет, СПИД и все подобное давно уже излечимо. Надежда всегда есть. А все, что у нас есть, это наша жизнь. И только мы, каждый из нас, сами вправе решать, что нам делать. Смириться ли с приговором и ждать смерти, или самостоятельно искать способ лечения. Корреспондент говорит, наверное, вы один из тех, кто не боится говорить об этом. Ученый, к счастью, я не один. Есть еще честные люди, не побоявшиеся пойти против системы, против медицинской мафии. Можно привести в пример удивительно упорного человека в вашей России. Это руководитель Московского центра «Антирак» Пастушенков Алексей Петрович. Он в одиночку издает журнал центра «Антирак», в котором откровенно рассказывает о реальной ситуации с онкологией в России и во всем мире. Вот действительно, кто достоин Нобелевской премии мира. А почему у вас еще нет Нобелевской премии, спрашивает корреспондент. Ученый говорит, да, она мне не нужна. Меня интересует наука, но не политика. А все эти премии – это политика. Никола Тесла тоже отказался от Нобелевской премии. Он мотивировал это тем же самым, ибо он был гениальным человеком. А вот те, кто действительно достоин этой награды, никогда ее не получают. Им ее просто не дают. А кто, по-вашему, достоин Нобелевской премии, спрашивает корреспондент. Ученый, все премии в области медицины за последние десятилетия я бы отдал, не задумываясь, русскому исследователю, доктору биологических наук Петру Горяеву. А премии в области физики отдал бы Альберту Вейнику и Николе Тесла. Ну, еще несколько имен можно упомянуть. Вот на сайте вашей компании интригующая тема есть о продлении жизни и о программах омоложения. Не скажется ли что-либо? Пожалуйста, говорит ученый. Я упоминал раньше, что сейчас в наш прогрессивный век люди уже умирают не от старости. Они не умирают естественной смертью. Но, к счастью, так было не всегда. Вот, например, есть данные, собранные доктором Уолком. Известный доктор Ли из Китая, родившийся в Тибете, когда ему было 150 лет, получил от императорского китайского правительства особый сертификат, который удостоверял, что ему действительно 150 лет. И этот китаец родился в 1677 году. А когда ему исполнилось 200 лет, он получил вторую грамоту, что ему действительно 200 лет. Документы свидетельствуют, что он умер в возрасте 256 лет, а в 1933 году, когда он умер, о нем писали в «Нью-Йорк Таймс», «Лондон Таймс», где все было довольно хорошо подтверждено документами. В Восточном Пакистане живет группа людей. Эти люди известны как долгожители. Живут они по 120, по 140 лет. Некоторые грузины в СССР, употреблявшие кисломолочные продукты, живут до 120. Армяне, абхазцы, азербайджанцы доживают прекрасно до 140 лет. В 1973 году в американском National Geographic, это журнал такой, была помещена спецстатья о людях, которые прожили 100 лет и более. Материалы эти снабжены прекрасными иллюстрациями. На одной из них изображена женщина в возрасте 136 лет. Она сидела в кресле, курила кубинскую сигару, пила водку и принимала участие в вечеринке. Она просто прекрасно веселилась, не прикованной к койке в доме престарелых. Она наслаждалась жизнью в 136 лет. А на другой фотографии две супружеские пары, празднующие столетие и 115-летие годовщины своей свадьбы. На третьей фотографии мужчина, собирающий чай в Армении. Согласно записям, ему 167 лет. Другой мужчина в Сирии, 133 года, умер в 93-м году. Его внесли в книгу рекордов Гиннесса. Почему? Нет, не потому, что в возрасте 80 лет он четвертый раз женился, и что у него после этого было 9 детей. Нет, а потому, что он и после 100 лет имел детей. В 93-м году в американском штате Аризона был произведен интересный эксперимент. Три пары провели в изоляции 3 года. Они там ели здоровую пищу, которую сами выращивали, дышали очищенным воздухом и пили чистую, незагрязненную воду. Когда они вышли, их обследовали медики-геронтологи из Калифорнийского университета. Все данные, анализы крови и другие показатели были заложены в компьютер, который выдал прогноз, что если вот эти люди будут продолжать жить в таком же режиме, как они жили в изоляции, то они все проживут 165 лет и более. Это лишний раз доказывает, что прожить 120-140 лет вполне возможно. А те, которые рассказывали нам, что вот это есть нельзя, вот то пить нельзя и так далее, и так далее, эти обычно умирают рано. Если я правильно понял вашу мысль, говорит корреспондент, то все дело оказывается в питании. Ну, в общем, конечно, если бы не вирусы и не всякая зараза. Важно понимать принцип воздействия питания на наш организм. Питание ведь это энергетический информационный обмен. Наш организм это сложный термоядерный реактор, в котором постоянно идут процессы трансмутации. Но только при хороших мыслях и хороших чувствах. Любая неуправляемая реакция нарушает работу нашего генома. К чему в итоге ведет нарушение в работе нашей ДНК? Всем известно, к возникновению рака. Мало того, еще ослабленный, практически уничтоженный с детства ненужными, зачастую опасными прививками, природный иммунитет человека, и вот в результате мы имеем больную нацию. Вот сейчас, например, в Великобритании. Она лидер по ожирению, а на первом месте, конечно, стоит Соединенные Штаты. Там огромное число людей с сердечными проблемами. Треть всех смертей – это рак, это инсулинозависимый диабет у каждого четвертого, родившегося после 1975 года. Почему? Потому что вот после середины 20 века стали всех посредством прививок заражать людей болезнями. Надо же 3/4 населения уничтожить. Особенно, когда рождается ребенок, сразу его в роддоме заражают под видом так называемой вакцинации, чтобы он был полудохлым существом. Врачи в древности были мудрее нас. Они понимали это, говоря, что все болезни начинаются с желудка. Посмотрите, что сейчас продается в продуктовых супермаркетах. Внимательно посчитайте состав любого йогурта, сладкогазированной воды или этих самых чипсов. Этикетки больше походят на списки химреактивов. А ведь это то, что едят наши дети и мы с вами. Но если наши дети употребляют эти продукты химического синтеза, то не надо удивляться таким заболеваниям, как диабет, рак, ожирение, нарушение обмена веществ, проблемы с сердцем и многое другое. Плюс еще ко всему так называемая группа лжепрофессионалов, которые указывают нам, как надо жить, и уверяют, что мы не должны употреблять соль, сахар, кофеин, есть масло, а употреблять только маргарин, заменитель сахара и не делать всяких глупостей. Оказывается, все вот эти лжепрофессионалы не доживают до 60 лет. В то время как люди в возрасте 120-140 лет кладут кусок каменной соли в чашку чая, а пьют они по 40 чашек в день. Готовят, оказывается, на сливочном масле вместо оливкового. Ни разу в жизни не пробовали этих йогуртов из супермаркетов. Не разогревали еду на микроволновке. И они спокойно живут без болезней до 120-140 лет. Один известный эксперимент британских врачей приводит вот этот ученый, которые пытались найти способ лечения рака легких у курильщиков. И вот взяли несколько тысяч добровольцев и давали им ежедневно, этим курильщикам, витамин Е. Эксперимент пришлось срочно прервать, так как оказалось, что это просто ускорило развитие рака легких. Многие участники эксперимента погибли. Знали ли эти горе-ученые реальную биохимию? А то, что синтетический витамин Е, который ему давали, и натуральный в коллоидной форме, содержащийся в овощах, это совершенно разные вещи. Уверен, продолжает ученый, что они либо этого не знали, либо проводили эксперимент умышленно. В Тибете на протяжении 5000 лет живут люди, у которых нет так называемых благ цивилизации. Зато у них нет диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, артритов, остеопорозов, раков, катаракты, глаукомы, спида и так далее. Нет дефектов у их детей при рождении. У них нет тюрем, наркоманов, нет налогов, нет наших невежественных врачей. И они живут до 120-140 и более лет без всяких заболеваний. А сейчас посмотрим с вами видеофильм, где говорится еще об одном способе уничтожения населения Земли. Фильм называется «Необъявленный террор против наших детей, а стало быть и против нас». В первую очередь против славян. Сразу объявление, чтобы потом вас уже не задерживать. Следующее воскресенье. Почему мы рабы банков? Все рабы банков, между прочим. Кто-то думает, что я ничего в банк не клала или не клал, а тоже, оказывается, раб. У кого есть доллар, тот платит долговой процент Америки. Очень подлейшие нелюди заставили работать на себя всю планету. Как они манипулируют сознанием граждан в каждой стране? Кому нужны войны и кто их провоцирует? Что такое терроризм и в чем его предназначение? Сколько лжи в этом мире? Что такое жизнь взаймы? Банки, которые нас собирают, зачем они это делают? Суды под залог собственной жизни, ну и так далее. Вот школа здоровья. Это рак, СПИД и другие заболевания, независимые ученые о современной медицине и так далее. Вход свободный на все наши мероприятия.